Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 8 снежня.
Чаму Лукашенко абраў шлях эскалацыі з Літвой?
Сітуацыя значительна хуже, чым мы маглі предположить еще месяц тому назад.
Белорусские предприемства працуют на войну. Кто отказный?
Проблема, которую многие стараются не замечать.
Белорусский самолет. Реальность ти фантазия?
Ну, мне подается, что КДБ повинно уже отчинять нары и казать «Змитер, прошу».
Про это да иншее больше подробязно тягом ближайшей годины.
Еврорадио. Мэтч с першага гуку.
Литва разглядая магчимость поставить на паузу автобусное излучение с Беларусью. Усё праз метеозонды с контрабандными цигаретами, якія зноў масово лятуть с нашей краины у краину-суседку.
Что правда, министр внутренних справ Литвы Владислав Кондратович каже, что спочатку треба проанализовать, на кольки эта мера поуплывая на белорусский режим.
Але мы и без анализу можем отказать, что нияк не поуплывая. Лукашенко и его окружение не ездят на автобусах у Европу и вовсе не ездят на Европу, бо многие из близких до керовника Беларуси людей находятся под санкциями, а иншим, как, например, держслужбовцам, эта опция просто недосяжна.
Дык да чаго дойдзе супрацьстаянне Мінска і Вільні? У эфір Еўрарадыё пра гэта пагутарылі наш рэдактар Змітер Лукашук і экспертка ў міжнародных адносінах Роза Турарбекова.
Чаго тут чакаць? Таму што я ўжо з аднаго боку гляжу, што ідзе размова, каб надзвычайны стан надзвычайнай сітуацыі на ўсёй тэрыторыі Літвы абвесціць. І зноўку, ну, кожную ноч фактычна спыняе сваю працу віленскі аэрапорт. Плануюцца кансультацыі Літвы разам з Латвіяй і Польшай, у тым ліку па магчымым закрыцці межаў. Гэтак далей, гэтак далей. Што на ваш пункт гледжання, чаго чакаць, як будзе развівацца сітуацыя?
Ну зараз, на жаль, мне няма такіх як бы добрых на гэты конт чаканняў, таму што сітуацыя стабільна плохая, стабільна дрэнная, яна не паляпшаецца, і вось это такой з майго пункту гледжання, это такой тупік. Это такая патовая ситуация. Потому что то, что потребует Лукашенко, литовцы, яны не сгодны с этим. А то, что потребно литовцам, так само не отбывается. Я маю на увазе фуры, людей не отпускают. А воздушные шары эти продолжают летать, причем в таком количестве, что действительно это составляет угрозу гражданским полетам аэропорта Вильнюса. Вот. И в уголе я так зрозумела, что она, такая ситуация будет отбываться, коли хтось, я не веду, кто, зробить некий крок, який будет, ну, который сможет разблокировать эту ситуацию. Потому что сейчас ситуация буквально заблокирована, она заблокирована в плохом смысле этого слова. И все, что приходит сейчас на ум, например, литовской стороне, это каким образом ответить на вот эти угрозы гибридные со стороны Беларуси. Соответственно, ничего хорошего в качестве ответа не будет. То есть это будет либо закрытие границы, либо синхронное, либо асинхронное закрытие границы. Вот. Не уверена, что это остановит шары. А вот, я так понимаю, есть ожидания у литовцев и расчет на то, что, может быть, Соединенные Штаты им помогут в решении этой проблемы. Но, насколько я теперь вижу, видимо, Соединенные Штаты, может быть, сейчас они больше заняты другим, я имею в виду украинским направлением. Но мы-то как раз-таки к нему и примыкаем в любом случае. Я имею в виду вот ситуацию в Беларуси, переговоры с Беларусью, они примыкают к украинскому направлению. А вы видите, что сейчас творится на этом направлении. Ожидаемый провал визита Уиткофа в Москву. А вот. И затягивание переговоров. Вот. Может быть, в этот момент сейчас, если Трампу так захочется переключиться на что-нибудь, может быть, он снова обратит внимание на Беларусь, тогда мы наконец-то снова увидим, да, освобождение политзаключенных и, возможно, параллельно решение вот этого вопроса, по крайней мере, на границе с Литвой. Пока ситуация выглядит стабильно плохой, она не выглядит оптимистичной. Но это у нас с вами очень мало информации, чтобы дальше каким-то образом прогнозировать или рассуждать. С моей точки зрения, конечно, ситуация значительно хуже, чем мы могли предположить еще месяц тому назад.
Гэта праграма «Еўразум» і размова Дмітра Лукашука з Розай Турарбекавай. Гаворка ідзе пра стасункі Беларусі і Літвы.
Але чаму вось абраны такі шлях менавіта эскалацыі з Літвой? Таму што вот як мы з вамі сказалі, з аднаго боку не выпускаюцца гэтыя фуры, трымаюць іх у закладніках. З другога боку лятуць гэтыя метэазонды, ствараючы пагрозу прынамсі аэрапорту, уже калі там не казаць пра нацыянальную бяспеку Літвы. З трэцяга боку Літва ўжо пачынае размовы не толькі пра паўторнае закрыццё мяжы, але і пра канфіскацыю беларускіх актываў дзеля кампенсацыі затрат стратаў, якія панеслі літоўскія грузаперавозчыкі. У той жа самы час польскія памежнікі кажуць пра тое, што 6 дзён запар ужо не было ніводнай спробы нелегальнай аперацыі сечэння польскай мяжы. То есть ніякіх правакацый, там эскалацый на польскім накірунку. А на літоўскім вот, ну вот все, что, все, любой комплект, только что зеленых человечков нема.
Давид и Темпера, да, разделяй власть. Вот и, собственно, понятно почему. А эскалация, сознательная абсолютная эскалация с тем, чтобы давить на литовское правительство, чтобы оно село за стол переговоров, да. И, может быть, за столом переговоров белорусы предложат начать обсуждать снятие санкций с калийных удобрений, транспортировки калийных удобрений.
А лишь это европейские санкции, ти только национальные санкции. То есть как Литва, коли это европейские санкции, может снять агульноевропейские санкции?
Ну, понимаете, ведь они же думают, что, может быть, с Литвы можно начать. Литва является членом Европейского Союза. Если Литва будет выступать в качестве инициатора снятия таких санкций, то, как бы, там, может, единство рядов, я имею в виду, в Европе дрогнуть. Вот так они, может быть, на это рассчитывают, по крайней мере. Вот. Но, по крайней мере, это видится так. Мне сложно сказать, в чем именно расчет. Я считаю, что это просто средство давления на Литву с тем, чтобы Литва согласилась начать политический диалог с Беларусью. Мне кажется, здесь даже особо и не надо ничего придумывать. Вот. Плюс ко всему, они хотят получить предварительное согласие на снятие калийных санкций. Предварительное. Не то, что Литва может снять эти санкции, а предварительное, чтобы начать с этого. Вот. Чтобы посадить их вместе с американцами в одну корзину, как говорится. Вот. Но здесь много чего от фантазии есть, конечно. Я это так думаю. Я думаю, что... Ну, а что касается мотивации, с моей точки зрения, мотивация вполне очевидна. То, что Лукашенко понесся в Оман, очевидно, и в поисках новых способов заработка или же там, я не знаю, каких-то там серых схем, да? Почему? Потому что американцы не дают ему заморозку санкций по финансовому банковскому сектору. У него что-то не получается. Сделки нет. Большой сделки не отрывается. Вот. Это очевидно, что он очень сильно озабочен тем, что, по всей вероятности, есть серьезные проблемы экономического и финансового характера для Республики Беларусь. Это учитывая тот факт еще, что по долговым обязательствам перед Россией сейчас еще не надо платить. Долговые обязательства были отложены на потом. Под какие условия еще никто не знает. Это вот в прошлом году все комментировали. А эта же ситуация, она же все еще висит. Она висит дамокловым мечом над головой Лукашенко. И, по-моему, это было там отложено на 27-й, по-моему, 29-й годы. Ну, понятно, русские это сделали для того, чтобы преимущество Лукашенко на третьем этапе так называемой интеграции включить политические карты, то есть начать настоящее поглощение. И это вот, вот его вот это вот. В таком случае, знаете, надавить на Литву — это самое меньшее, что он может сейчас. Опять вопрос выживания. И вот он крутится, как уж на сковороде. Мы же с вами видим, несмотря на его, извините, не очень важную физическую форму.
У эфіры Еўрарадыё была экспертка ў міжнародных адносінах Роза Турарбекова. Яна патлумачыла, што адбываецца ў беларуска-літоўскіх адносінах і што трэба, каб краіны прыйшлі да паразумення.
Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай. Далей у праграме Еўразум.
Беларускія прадпрыемствы працуюць на вайну. Хто адказны?
Праблема, которую многія стараюцца не замячаць.
Беларускі самалёт. Рэальнасць ці фантазія?
Ну, мне падаецца, што КДБ павінна ўжо адчыняць нарык і казаць: «Зміцер, прашу».
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум.
На Еўрарадыё навіны спорту. Дональд Трамп атрымаў прэмію міру, але з нюансамі. Гаворка пра першую гісторыю такую ўзнагароду ад FIFA. Яе ўручылі ў Вашынгтоне падчас жараб'ёўкі групавога этапу чэмпіянату свету. Футбол выступае за мір, і ад імя ўсяго футбольнага свету прэмія прызнае вялікія намаганні тых, хто аб'ядноўвае людзей і дае надзею новым пакаленням, сказаў прэзідэнт FIFA Джані Інфантына. Паводле яго, ўзнагароду будуць уручаць штогод. Інфантына вядомы сябр роскімі адносінамі з Трампам. Нядаўна ён прысутнічаў на сустрэчы амерыканскага прэзідэнта з Крыштіяну Раналду. Пры гэтым FIFA пад кіраўніцтвам Інфантына падкрэслівае сваю палітычную нейтральнасць. Трэнерам і гульцам забаронена адкрыта дэманстраваць палітычныя жэсты і выказванні. Футбольная Белшына вяртаецца ў вышэйшую лігу і ў 26-м годзе зноў згуляе ў эліце. У пераходных матчах бабруйская каманда аказалася мацнейшая за Смаргонь. У другім паядынку асноўны час скончыўся з лікам 1-0 на карысць Белшыны. Гэта зраўняла агульны вынік двух сустрэч – 1-1. Дадатковы час пераможцаў не выявіў, і ўсё вырашыла серыя пенальці. У латарэі больш дакладнымі былі бабруйскія футбалісты 6-5, і менавіта яны заваявалі пуцёўку ў вышэйшую лігу. FIBA працягнула адхіленне баскетбольных зборных Беларусі і Расіі да лютага 26 года, але з важнай агаворкай. Цяпер ужо ідзе кваліфікацыя да алімпійскіх гульняў 28, аднак абедзве зборныя не могуць у ёй удзельнічаць без афіцыйнага допуску. І тут FIBA пакідае магчымасць для выключэння. Калі сітуацыя зменіцца, федэрацыя гатовая надзвычайнымі мерамі забяспечыць удзел беларускіх і расійскіх каманд на алімпіядзе, нават пры пропуску кваліфікацыі. Мінская «Дынама» перад міжнароднай паўзай апусцілася на трэцяе месца ў заходняй канферэнцыі КХЛ. 7 снежня адбыліся апошнія матчы. «Сіверсталь» абыграла «Ладу» 3-2 і з 49 пунктамі выйшла на першы радок. На другім – «Лакаматыў» з 48 баламі. Абедзве каманды правялі па 36 сустрэч. «Зубры» цяпер трэція. У «Мінчукоў» 47 пунктаў, але пры гэтым толькі 32 матчы. І ўжо ў найбліжэйшай гульні «Дынама» сустрэнецца якраз з чыгуначнікамі. Шайба Алексея Протаса дапамагла Вашынгтону абыграць Каламбус 2-0. Беларус закінуў у пустыя вароты напрыканцы матча. Алексей працягвае ўражваць, ён набірае ачкі ўжо ў 6 матчах НХЛ запар, агулам мае 10+10. Кэпіталс тым часам упэўнена ідуць на першым месцы ў канферэнцыі. А вось у Чыкага без пазітыву. Нават чарговы асіст беларуса Артёма Ліўшунова не дапамог пазбегнуць разгромнай паразы ад Анахайма 1-7. 20-гадовы абаронца ўжо назбіраў 13 галявых перадач у сезоне. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
З пачатку 25 года ў Брэсцкай вобласці ўпалі не менш за 42 беспілотнікі. Гэта вынікае з дакумента, прадстаўленага на нарадзе аблвыканкама, прысвечанай, цытата, «росту рызыкаў, выклікам і пагрозам для нацыянальнай бяспекі, звязаным з правядзеннем на тэрыторыі Украіны СВА». Канец цытаты.
Як піша Белпол, ініцыятыва, якая атрымала копію дакумента, часцей за ўсё дроны падалі ў Столінскім раёне 9 разоў, Пінскім 6 выпадкаў, Харкаў і Іванаўскім 4 выпадкі.
У адным выпадку беспілотнік здэтанаваў пры падзенні, 2 абясшкодзілі сапёры шляхам кантраляванага падрыву.
Паведамляецца, што следчы камітэт нават праводзіў праверку па фактах падзення дронаў, аднак крымінальную справу так і не завёў.
Дарэчы, нядаўна Білпол выпусціў чарговую серыю фільма «Зброевы барон», у якім распавядае пра прыналежнасць рэжыма Лукашэнкі да вытворчасці расійскай зброі, якая забівае ўкраінцаў.
Пра гэта ды іншае з прадстаўніком ініцыятывы Уладзімірам Жыгарам пагутарыў Дзмітэр Лукашук.
Што новага знайшлі? Якія новыя накірункі выявілі дзейнасці рэжыма і прадпрыемстваў Беларусі па падтрымцы расійскіх акупантаў, акупацыйнага войска?
В принципе, это не какая-то самая такая сенсационная новость, потому что, в принципе, ну, особенно для наших партнеров, потому что, в принципе, мы уже увидели в одном из предыдущих санкционных пакетов МЗКТ. И данная информация – это просто рассказ и объяснение белорусам, что из себя теперь представляет Беларусь, которая управляется системой во главе Лукашенко. МЗКТ производит сервисное обслуживание, ремонтирует в том числе поврежденные технику на оккупированных территориях Украины, шасси МЗКТ, которые устанавливаются на такие комплексы, как «Искандер», системы ПВО С-300, С-400. Мы это показали, в общем-то, как это все работает, где кто ремонтирует, в каких воинских частях. И что самое главное, что все вот эти «Искандеры», ПВО, которые стоят на шасси МЗКТ, которые ремонтируются МЗКТ, регулярно, начиная с 2022 года, наносят удары по Украине, в том числе по простым домам простых украинцев. И, повторюсь, это не самая какая-то такая сенсационная новость, но это информация, которую должны знать белорусы. Европейцы ее знают, повторюсь, уже есть реакция в виде санкций в отношении МЗКТ, но белорусы должны видеть это и понимать, что можно сказать, до 2022 года, да, до 24 февраля 2022 года, все-таки положа руку на сердце, Лукашенко это был, ну, больше, конечно, проблемой внутренней, то есть для белорусов. Да, понятно, он не устраивал цивилизованные страны, но он не был такой угрозой или там причиной таких проблем. Начиная с 24 февраля 2022 года, после предоставления территории для вторжения в Украину, далее были фильтрационные лагеря для украинцев, привозились дети из оккупированных территорий, предоставляется воздушное пространство нашей страны для нападения на Украину. То есть на этом все не заканчивается. Есть еще и военная помощь, которая оказывается по всем возможным на сегодняшний день направлениям. Мы, в общем-то, этим материалом показываем белорусам, что ситуация намного более сложнее, чем только лишь там репрессии внутри Беларуси, политические заключенные, отсутствие свободы слова. То есть ситуация намного более сложная, и эта ситуация не имеет, увы, в настоящее время каких-то простых ответов и простых решений.
Владимир, насколько я разумею, вы все-таки, коли робите это свои расследования, то это найперш предприемства, якія тым ці іншым чынам альбо, ну, как бы, державными лечатся, ну, державными это как бы керуются державами, там парадковываются державы, хоть и там, ну, небыто заявляют собой акционерные там товариства и так далее, альбо там ставленниками, там кишенными олигархами лукашенковскими. Але вот, коли глядеть, скажем, опошнее расследование от белорусского расследовательского центра про гомельский завод посуду «Сантекс», насколько я разумею, это в угле от початку приватно некое предприемство и приватное предприемство так само. Тут, правда, информация есть про 22-23 год, что они у гэтый час займались поставками дронов для российского войску, але титрапляя вот под вашу увагу, менавіта и такие бизнес на крыві менавіта прыватнага бізнеса, які да дзяржавы, можа быць, не мае, ну, зразумела, як у Беларусі не мае да дзяржавы, але, ну, афіцыйна не мае ніякага дачынення, уласная асабістая ініцыятыва уласніка гэтага прадпрыемства.
Безусловно, даже вот этот матэрыял, который падгатовілі БРЦ, мы тоже ім аддавалі там кое-какие дакументы, з которыми мы работалі, поэтому ну, для нас никогда это не является проблема передать документы, если наши товарищи работают по какому-то направлению, которое, например, в настоящее время нас не так сильно интересует. Что касается частных компаний, поэтому мы и говорили, что на территории Беларуси более 500 предприятий разных форм управления. про той собственности, то есть это и государственные, и не государственные, то бишь частные, работают в интересах выполнения гособоронзаказа, работают над, как в данном случае, обходом санкций, как в интересах предприятий Беларуси, так и в интересах предприятий России, либо каких-то там структур российских. И это огромная проблема. Потому что, повторюсь, вот в совокупности с тем, что я уже озвучил, это и территории, воздушное пространство, лагеря фильтрационные, Лукашенко создал такую систему, при которой вот все, что, на чем можно заработать, все, что может выполнять, соответствует интересам России, все это работает в интересах России, в интересах белорусских предприятий, которые заняты выполнением гособоронзаказа. Это проблема. Проблема, которую многие стараются не замечать, которую, потому что на всех этих компаниях мы тоже, мы, у нас вот есть предприятие «Планар», занимающееся там выпуском там фотошаблонов, там различного рода оборудования, которое производит, которое необходимо при производстве там микрочипов, они поставляют это как интеграл, так и российским компаниям. Так вот, на один этот «Планар» работают более 25 белорусских частных компаний, различные маленькие конторки, которые занимаются поставками того или иного оборудования, каких-то комплектующих для производства вот этого. На всех этих предприятиях работают белорусы. И вот, когда мы слышим вот эти фразы, так вот простые белорусы, они там, например, страдают, так давайте мы сделаем, наконец-то, может, некую градацию. Так а кто есть простой белорус? Кто это такой? Как это?
Ну, человек, простого? Який живе на вот звычайный свой заробок, от заробку до заробку.
Ну, правильно. Нет, так от заробку до заробку это может быть и работник условно пеленга, или планаром, или белома, или МЗКТ, который работник, например, инженер там, или какой-то механик, едет на оккупированную территорию Украины, ремонтирует шасси МЗКТ. Ну да, он живет от зарплаты до зарплаты. Ну и тогда это простой белорус, либо не простой белорус. Это тоже такой вопрос, который, повторюсь, многие просто хотят не замечать. Есть еще одна, вот тут у вас в стриме была написана некая там инсайдерская информация. Так вот, помимо всего вышеуказанного, выше озвученного, скажем так, мы сейчас, скорее всего, получили информацию, но мы с ней работаем, я не знаю даже приблизительные сроки, когда мы сможем о ней рассказать. То есть информацию о том, что лукашенковские войска в конце февраля 2022 года участвовали во вторжении в Украину. Ну, пока это, скажем так. И это тоже очень сильно меняет контекст.
То есть все это, что было на узровне чуток, и что казали, что, что вы там выдумываете, откуль там белорусы, коли там нехто и был, то это, может быть, россияне, переопранутые у нечто, то зараз иншая информация?
Ну, скажем так. Сейчас мы работаем с этой информацией. Сейчас мы ее уточняем там.
А як вызначыць простых беларусаў, якія не падтрымліваюць вайну, але пакутуюць ад санкцый, працягвае Владзімір Жыгар.
Хто простой беларус? Работнік условного там Легмаша, который вот заработал деньги, производя какие-то снаряды там или еще что-то, и после этого, например, берет эти деньги, там вот едет в Европу, а у него получается у него приехать в Европу, да, там визы ему там не сделали. Это простой белорус, который пострадал, либо не пострадал. Поэтому неплохо было бы сначала определиться, кто такие простые белорусы, как их вообще определить-то, а после этого об этом говорить. И примерно то же самое очень часто, даже в ваших эфирах я слышу такие фразы о том, что «да мы же ни на что не влияем, мы же санкции не вводим». Все так, мы санкции не вводим. Но влияем ли мы на что-то? Ну, на все точно не влияем. Но почему так получается, что вот посмотрите все наши материалы, которые касаются именно ГВПК белорусского, и не только, правда, и компании, которые связаны с ГВПК. Почему так получается, что эти компании, которые, о которых мы говорим, через некоторое время оказываются в санкционных списках? Значит, на что-то-то мы все-таки влияем, и те, кто об этом говорит, понятно, они не знают внутренней кухни, как это все работает на самом деле, они не знают поэтапно, как это все происходит, они не понимают, что чтобы кто-то или что-то оказалось в санкционных списках, сначала там проводится там огромное количество встреч, предоставляется информация, анализ той или иной ситуации, последствия, возможности обхода, и только потом может быть, короче, вот как бы этот человек может там, или там компания может оказаться в санкциях. Понятно, все вот этой кухни не знают. Но не видеть настолько очевидных вещей эти люди не могут. Значит, что они делают? Они делают просто, ну, они лгут. Они пытаются вселить в нас то, что вот, ну, Есть какие-то простые белорусы. Кто эти простые белорусы? Объясните мне, пожалуйста, вот как это разделить на, как я уже сказал, там, МЗКТ простой белорус или нет? Что мы ни на что не влияем? Нет, на что-то-то все-таки мы влияем. И, может быть, нужно усиливать вот это вот, как-то расширять этот, эту сферу влияния.
Ой, Владимир, такая вельми складаная дискуссия, конечно, можно было бы сказать, что там, умовно кажучи, где там эти линзы робять, вот человек все життё робил эти линзы там, для разных приборов мирного призначения, зараз он робит те же самые линзы, но они идут для оптичных прицелов танка, ну, умовно кажучи.
Проблема в том, это очень, да, вот это очень сильно, там, там, вот, грубо говоря. На самом деле, все эти люди прекрасно понимают, что они делают, как они делают.
Навод, коли они разумеют выдатно, что они робят, ну, то есть он выконывает свою працу, куды кончатковая она иде, и он разумея, а что ему робить?
Ну,
а працы нема иншей, а семью кормить треба?
Ну, значит, вот сегодня, повторюсь, как минимум, в России были такие же предприятия, где, ну, вот что мне делать? Ну, да, я вот тут делаю, ну, а что, мне же нужно там кредиты, семью. Прилетело несколько ракет Storm Shadow, и большую часть вот этих вот, которые я не знаю, что мне делать, как мне это, там, у меня работы другой нет, даже по частям не собрали. Да? Вот поэтому сейчас, исходя из тех реалий, которые есть, санкции по отношению к этим предприятиям, это минимум, что может быть, потому что, повторюсь, в России точно такие же существуют предприятия, там делают ровно то же самое, и там вопрос этот решается, по, ну, скажем так, по-другому. Вот так как этот вопрос в Беларуси так решаться не должен, в всяком случае, ну, в настоящее время, исходя, опять-таки, из того контекста, что есть, из тех реалий, которые сейчас есть, санкции — это минимум. И те, кто говорит или рассуждает о санкциях, рассказывают о том, что там, там есть какие-то там, стратегии выхода, обмена, ну, как эти люди могут о чем-то говорить, если они не знают, что из себя, на основании чего вводили санкции, что эти или иные предприятия, либо там какие-то компании там производят. Как можно говорить про возвращение какого-то бизнеса или возможность бизнесу там, с Беларуси, там, с Европы, там, как-то кооперироваться, если сейчас огромное количество бизнеса, вот как показала БРЦ, там, на, в общем, конкретном примере, что бизнес делает. Нет легких ответов, и не надо их искать.
Дякую великий, на жаль, треба развитываться. Я нагадаю, что у нас встреча с Владимиром Жигером, представником инициативы «Белпол». До встречи. Живи, Беларусь.
Живи, вечно. Евразум.
Далей у программе Евразум.
Белорусский самолет. Реальность ти фантазия?
Ну, мне подается, что КДБ повинно уже отчинять на рык и казать «Змитер, прошу».
Сустранимся после новинок шоу-бизу.
Еврорадио.фм.
Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Прэзідэнта ЗША Дональду Трампу падаецца, што здзелка паміж стрымінгавай платформай Netflix і Warner Brothers можа стаць праблемай. Ён нават сустрэўся ў Белым доме з кіраўніком Netflix Тэдам Сарандасам. У чым менавіта праблема? У сумеснай долі рынку, якую атрымае Netflix, калі здзелка будзе завершаная. Яе ацэньваюць у 83 мільярды долараў. Кіраўнік Netflix – фантастычны чалавек, кажа Трамп. Я вельмі яго паважаю, але гэта пытанне вельмі великой доли рынку. Трамп заявляет, что гэтая сделка потребует перегляду, и он особисто будет удельничать у принятии кончатковага рашэння. А теперь крональная история с уделом миллионов долларов. Режиссер Фрэнсіс Форд Коппала оказался на мялі после здымок фильма «Мегаполис», який вышел у 24-м годе. Лауреат Оскара уклал вытворчасть у ласные сродки, занял у знаёмых и разлічваў на поспех у прокате, але фильм, вытворчасть якого каштавала ему 120 миллионов долларов, собрал у прокате только крыху больш за 14. У сакавіку режиссер признался подчас одного из интервью, что после здымок оказался без грошей. Литерально так и сказал: «У мяне няма грошей». И вот ягоны уникальный годинник FP Journ FFC Prototype купили на аукционе. Вам не подалось, у назве годинника саправды инициалы самого Копалы. FP. Бо ўласна ён падаў стваральніку гэтага гадзінніка ідэю дызайна. Замест стрэлкі час на гэтым гадзінніку паказвае рука. Але вернемся да аукцыёна. На 11-й хвіліне ананімны пакупнік па тэлефоне зрабіў стаўку больш чым у 10 мільёнаў долараў. Гэтая стаўка рэкорд нью-йоркскага аукцыёна гадзіннікаў і добрая падтрымка для рэжысёра, які дзеля мастацтва пазбавіўся ўсіх грошай. Эд Шыран кажа, што яму падабаецца большасць песняў, якія ён піша. І пакуль ён піша, дык часта думае, маўляў, вось гэта можа стаць хітом. Але ёсць адна песня, якая стала лепшай песняй на яго канцэртах, а хітом гэтакі не стала. Шыран напісаў яе для гульні Pokemon Go 4 гады таму. Яна гучыць напрыканцы гульні, і доўгі час ён не выконваў яе на канцэртах. Але раптам сёлета ў Мадрыдзе пабачыў падчас канцэрта таблічку з просьбай, маўляў, зайграй уласна гэтую песню. Шыран зайграў, і падчас канцэрта яна атрымала самы лепшы водгук ад публікі. І тады Шыран дадаў амаль нікому невядомую песню ў спіс і пачаў выконваць яе ў турах. Хітом яна так і не стала, але паводле самога музыкі стала лепшай песняй на канцэртах. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
На мінулым тыдні кіраўнік Лукашэнкаўскай адміністрацыі Дмітрый Крутой паабяцаў, што хутка ў неба ўзляціць грамадзянскі самалёт беларускай вытворчасці.
Ну як хутка? Праз 5 гадоў. І наконт беларускай вытворчасці тут таксама можна паспрачацца. Гаворка ідзе пра калабарацыю з расіянамі.
Увогуле, пакуль, кажа Крутой, у Беларусі няма ўласнай авіабудаўнічай базы. Аднак як толькі бліжэй да 30-го года будзе створана школа авіабудаўніцтва, там адразу возьмуцца за самалёт.
Як ставіцца да такіх планаў уладаў і ці чакаць, што беларускі самалёт гэта тое самае, што і беларускі электрамабіль, беларускі ноутбук і беларускі Windows?
У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі галоўны рэдактар стрымінгавай платформы «Беларусь тумораў» Павел Свярдлоў і блогер Александр Кнеровіч.
Ну і скончым авіацыйнай тэмай. Тут у нас дзве навіны. Першая заключаецца ў тым, што ізноў захацелі беларускія афіцыйныя асобы выказацца на конт сумеснага з Расіяй праекта пабудовы беларускага самалёта.
Ну, беларускага самалёта грамадзянскага.
Да, так гэта гучыць, але ўжо вот беларускі аўтамабільны бренд «Зубр» днямі выйшаў на аўтамабільны рынак, неяк не зразумела. І мы адразу ж высветлілі, што беларускага гэтага аўтамабіля нуль. Там ёсць ёсць нейкая абяцанка пра тое, што лакалізацыя будзе падвышацца з часам, да, але проста напраўду будуць збіраць чарговы раз пад Мінскам кітайскія аўтамабілі. Ну, беларускі бренд «Зубр». Вось беларускі самалёт, ён будзе прыкладна тым жа самым, Александр, як вы думаеце?
Слухайце, у нас засталося вельмі замала часу, а размова на паўгадзіны, таму што гэта ўсё вельмі цікава. Па-першае, гэта беларускі бренд «Зубр» праіснаваў, ну, міні за суткі, за 24 гадзіны, бо Мінпром сказаў адразу, няма ніякага бренда. Што вы как бы херню гародзіце, няма ніякага такога прадуцэнта, такога заводу. Ніхто нікуль не прыходзіў, таму гэта цалкам некая афёра выглядае. Наконт беларускага самалёта, ведаеце, колькі Расія пабудавала самалёта ў грамадзянскай авіацыі за 25-й год?
Не ведаю.
Адзін.
Ага. То бок гэта сухія суперджэты? Нет, яны...
гэта ту, 216 нейкі, а сухой суперджэт гэта цалкам правальны праект. Было выдаткавана больш за 10 мільярдаў долараў і не атрымалася. Уявіце сябе, Расія, якая мае, ну, мае досвід, мае буйную гісторыю, авіацыя, ну, будаванне самалётаў, у яе не атрымалася, таму то, што атрымалася, было цяжкае, больш цяжкае за іншыя, там было менш месцаў, і в выніку яно не было канкурэнтна, яно не было эканамічна, каб нехта мог дабравольна купляць гэты самалёт.
Бо гэта ідэалагічная, зноў палітычная гісторыя. Зноў ідэалагічна,
і яна цалкам правалілася, бо зараз з плана на 1000 самалётаў было зроблена толькі болей за 200, і зараз ніхто іх не купляе. калі кажу ніхто, я кажу ввогуле ніхто. То бо гэта праект, які праваліўся, і тут выходзіць Зміцер Крутой і кажа, я нагадаю, Беларусі ўсяго весь бюджэт на науку 300 мільёнаў долараў на год. І ён кажа, ну, ведаеце, як трэба было казаць, мы не зрабілі беларускі ноутбук, мы не зрабілі беларускі мабільнік, мы не зрабілі беларускі электрамабіль, мы не зрабілі беларускі велосипед, але мы зробім беларускі самалёт. Ну, мне падаецца, што КДБ павінна ўжо адчыняць нарык і казаць, Зміцер, прошу. Потому что это снова распиловывание белорусского бюджета. Ну, я нагадаю нашим глядачам, что этот человек еще пообещал, коли он был послом у России, побудовать еще и белорусские корабли. Тому шмат цікавага нас чакае наперадзе.
Ну і скончым добрай навіной, Александр. Белавія пачынае лётаць у Ізраіль, вяртаецца дакладней на гэты рынак разам з ізраільскай кампаніяй Аркія. Атрымліваецца, што 4 рэйсы са студзеня 2, а з лютага 4 прамых будуць паміж Мінскам і Тель-Авівам. Вось гэта да пытання, што вот Пуцін в Індыю, да, Лукашэнка в М'янму, а ўсё ж такі, ну, вот прыадчыняецца і іншыя напрамкі, больш цывілізаваныя, такія як Ізраіль. Тут я скажу, канешне, што важная дэталь заключаецца ў тым, што Белавія будзе летаць 6 з нечым гадзінаў у Ізраіль, а Аркія ізраільская 3 гадзіны 45 хвілінаў.
І не, паважаныя сябры, гэта не вецер сустрэч.
Не вецер, гэта не вецер. Вецер можа ці крыху паскорыць, ці крыху запаволіць гэты палёт, але справа ў тым, што Белавія будзе аблетаць Украіну праз тэрыторыю Расіі. Аблетаць трэба не толькі Украіну, а яшчэ і вялікую 200-кіламетровую, наколькі я памятаю, паласу ўздоўж украінскай мяжы, дзе сама Расія закрыла паветраную прастору. Я нават ужо не ведаю ў сувязі з чым, што там, што там адбываецца чацвёрты год.
Да, ну,
да, перамагае Расія, перамагае Украіну, да, вяртаючыся да таго, з чаго мы пачалі, чацвёрты год вот всё перамагае і всё ніяк нешта не можа. То бок Белавія праз усход і вот гэта 6 гадзінаў, а Аркія праз захад. Што таксама вяртае нас да размовы пра тое, што не пад Еўрапейскім саюзам
лепей.
Да, лепей, камфортней, хутчэй, танней, там авіяцыйнага паліва будзе на палову менш так спалена за адзін палёт і гэтак далі, і гэтак далі.
Дзве заўвагі будзем канчаць. Перша. Гэта добрая магчымасць беларусам сустрэцца з роднымі, бо мы разумеем, што да Ізраіля, наколькі я памятаю, без візавы ўезд для беларусаў. І таму, калі няма іншай магчымасці, то гэта добрая магчымасць. Перша. Па-другое, а ведаеце, авіакампаніі, калі вось так Белавія летаюць з кімсьці, яны павінны ўсталёўваць аднолькавыя кошты. Які будзе кошт? Па коштам Белавія дарагі, таму што там шмат топліва, ці па коштам Ізраіля. Ці для Ізраіля гэта будзе вельмі прыбытковы праект. Вельмі цікава, мне падаецца, што ён будзе якраз такі па коштам Белавія, але мы аб гэтым пагаворым наступныя разы.
Паглядзім на цэнаўтварэнне. Сябры, я таксама лічу, што гэта добрая навіна, таму што ў апошніх габрэяў, якія жывуць у Беларусі, якія яшчэ там засталіся, мусіць быць магчымасць без перасадак вярнуцца на сваю гістарычную радзіму. Дзякуй вялікі, Александр Кнырович, Павел Свердлоў, штотыднёвы стрым з эканамічнымі і палітычнымі вынікамі тыдня. Сустрэнемся наступную пятніцу.
Пакуль.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум» – вынікі дня без цэнзуры.